Перед тем, как действовать, Кора поднялась к себе, достала со шкафа стакан, где неслышно попискивал песик, положила туда кусочек мягкой булочки. Затем позвонила в министерство Цириону по внутреннему телефону. Цирион подошел сразу. Он был рад, что Кора позвонила. Он надеялся, что вскоре у нее будут важные новости. «Когда и как можно будет связаться с министром?» — спросила Кора. «И если нужно, попросить срочной помощи». Министр ответил, что завтра он улетает с государственным визитом за рубеж, но вечером и ночью будет дома, так что в любой момент он к услугам Коры. Тон и искреннее дружелюбие министра несколько успокоили Кору, а то она чувствовала себя совсем одинокой. Она повесила трубку и услышала быстрое дыхание. В дверях стоял переводчик. Он переминался с ноги на ногу, как мальчик, которому не терпится в туалет. Кора не успела ему выговорить за то, что он входит без стука, как переводчик напустился на нее с обвинениями. «Почему за моей спиной?» — спросил он горько. «Почему сразу к министру? Неужели нельзя это сделать через меня и показать этим, как вы мне доверяете?» «Но я вам не доверяю», — ответила Кора. «Никаких оснований доверять у меня нет». «Зачем вам надо к нему?» «По простой причине. Я догадалась, каким образом пропадают драконы».
«Уже?»
«Неожиданный вопрос», — засмеялась Кора. «Вы должны были спросить, как?»
«Как? Как пропадают драконы?»
«Первым об этом узнает Цирион средней руки. Затем я передам информацию в полицию».
«А я?»
«Не поняла».
«А я почему не первый?»
На глазах пожилого мальчика показались слезы.
«Неужели вы не понимаете, что для меня это уникальная возможность сделать карьеру? Меня бы заметили, а это верная дорога в референты. И зачем только я вас встретил, неблагодарная?»
Переводчик был искренне возмущен.
«Погодите, не рыдайте!» — оборвала его стенание Кора.
«У меня для вас более важное задание. Поезжайте, пожалуйста, в зоопарк».
«В загон?»
«В зоопарк, в закон, драконник, все равно. Поезжайте туда и не спускайте глаз с клеток с оставшимися драконами. Вы отвечаете за то, чтобы к драконам не приблизился никто из посторонних. Если же к ним приблизится сотрудник загона, записывайте, ставьте время посещения, цель посещения и время, которое проведено им внутри загона».
«А какой сотрудник приблизится?» — спросил Мэри.
«Это может быть уборщик, драконокормилец или даже дисципон. Мне все равно кто».
«Слушаюсь, дама!»
— обрадовался переводчик. Он стремился к доверию, и такое задание означало возвращение доверия. «Ни во что не вмешивайтесь, старайтесь быть незамеченным. Ясно?»
«Ясно, госпожа. А вы разве не едете в загон?»
«У меня другие дела».
«Какие?»
«Узнаете, когда будет время».
«Только не ездите без меня к Цириону средней руки. Кора, Корочка, я вас умоляю».
Он твердил это, как отвергнутый любовник. Кора невольно улыбнулась. Ему бы сейчас упасть на колени. Только колени голые, а ковер в номере колючий. Видно, эта же мысль посетила и переводчика, потому что он, покачавшись на носках, бросаться на колени не стал, а поспешил прочь. Кора же вновь подняла телефонную трубку и набрала уже знакомый ей номер второго института. Трубку снял сам профессор. «Доброе утро, профессор», — сказала Кора. «Мне надо с вами серьезно поговорить».
«Ах, это вы, следователь!»
В голосе профессора прозвучала легкая усмешка.
«Сейчас у меня совещание. Затем я еду в управление добывать кредиты. В 2 начинается семинар и продлится... Впрочем, пожалуй, я смогу выкроить для вас 6 минут. Завтра, скажем, в 15:20. Вас устраивает?»
«Нет, профессор», — мягко ответила Кора. «Ваши шутки меня не развеселили. Я к вам приеду сейчас, и вы будете мне бесконечно благодарны за то, что я согласилась с вами поговорить, вместо того, чтобы принять меры».
«Что вы хотите этим сказать?»
Усмешка покинула голос профессора. Тот насторожился. «Давайте не будем занимать телефон пустыми разговорами. С преступниками я предпочитаю разговаривать с глазу на глаз».
«Как вы смеете?»
«Вы лучше меня знаете, почему я с вами так разговариваю и что вам грозит».
«Мне ничего не грозит, я ни в чем не виноват».
«Так», — подумала Кора, — «он начал защищаться, оправдываться. Он отдает мне инициативу. Отлично. Похоже, что профессор не самый главный и не самый сильный из противников. Кто же сильнее? Мы узнаем через 5 минут». «Советую вам, как интеллигентному человеку, рассудить, что для вас сейчас важнее, и никуда не звонить, никого не предупреждать. Со мной еще можно договориться. В галактическом центре с вами будут говорить иначе. Итак, когда вы выберете для меня 6 минут?»
«Приезжайте сейчас», — коротко ответил профессор.
Профессор вышел встретить Кору к воротам института, так что ей не пришлось снова объясняться с охранником. Впрочем, тот уже был подготовлен ко встрече необычными утренними событиями. Профессор был мрачен и, казалось, значительно похудел, словно потерял подушку, прикрывавшую живот. Не было с ним и ассистенток. Видно, занялись наукой.
«Оставьте машину здесь», — сказал он и повел Кору к боковой дверце, что привела их к небольшому холлу, откуда лестница вывела их на обвитый плющом балкон, выходивший на пустую кирпичную стену. На балконе стояло 2 стула и столик, на котором была большая пепельница, переполненная окурками. Кора поняла, что ее привели в филиал институтской курилки, приспособленной для деликатных разговоров и объяснений.
«Ну вот, всегда так, не убирают за собой», — сказал профессор. Взяв пепельницу, он отнес ее к перилам балкона и высыпал содержимое вниз.
Как раз в тот момент поднявшийся ветерок подхватил вонючий пепел и понес над балконом. Кора с отвращением отмахнулась.
«Вы не лучше их, профессор», — заметила она.
«Не лучше кого?»
— не понял профессор, занятый своими думами.
«Ваших подчиненных, которые не убирают за собой».
«У меня идиосинкразия на полной пепельнице»,
— ответил профессор, будто не обратил внимания на язвительную реплику Коры.
«Говорите, что вас ко мне привело?»
«Вы никому не докладывали о моем возвращении сюда?»
«Мне некому докладывать. Я отчитываюсь только перед самим собой».
Профессор возмутился чуть больше, чем требовали обстоятельства. «Надеюсь, что вы говорите правду». Профессор только пожал плечами. «Я хотела бы поговорить с вами о проблемах минимизации», — сказала Кора.
«Пожалуйста».
Профессор ответил автоматически. Слово «минимизация» его не смутило. Было знакомо и привычно. Но тут же он спохватился.
«О чем?»
«О работах вашего института», — сказала Кора. «Я узнала, что вы ведете опыты по минимизации живых организмов, однако забыли зарегистрировать ваш институт в галактическом центре, хотя не хуже меня знаете закон научной этики. Все исследования, которые несут в себе потенциальную опасность для человечества, должны быть зарегистрированы и вестись под наблюдением центра».
«Мы не ведем здесь опасных исследований».
«Минимизация входит в список опасных для человечества занятий, или вы забыли заглянуть в список?»
«Почему вы решили, что наши исследования имеют отношение к минимизации?»
Профессор покраснел, он дышал часто и мелко. «Профессор, не будьте наивным! Неужели вы полагали, что ваши игры сохранятся в тайне?»
«Я вообще не игрок, а исследователь».
«Вы могли еще надеяться на сохранение тайны, пока ограничивались стенами лаборатории и делились открытиями с полногрудыми ассистентками. Но как только вы вмешались в уголовную деятельность, вы поставили под угрозу не только будущее вашего института, но и ваше собственное». Профессор нервно раздавил недокуренную сигарету о пепельницу. Он был красен, и веснушки почти пропали на его лице. Профессор не был похож на негодяя. В этом заключается одна из самых зловредных шуток природы. Как правило, негодяи не похожи на негодяев. Так как он молчал, Коре пришлось продолжить. «Скажите мне, какого черта вы полезли в эту авантюру с уменьшением драконов? Вам мало было лабораторий, славы, денег, охранника на входе, заграничных командировок? Чего вам еще нужно было? Сколько вам заплатили за участие в элементарной уголовщине?»
«Вы все неправильно поняли».
Директор был испуган, растерян. С него сполз весь лоск, и он стал очень похож на своего простонародного двоюродного брата-дракона-кормильца. «А как вас понять правильно?» Директор достал новую сигарету, зажег ее, затянулся. Он все не мог решиться заговорить.
«Какие у вас доказательства того, что мы здесь занимаемся минимизацией?»
— спросил он хрипло и откашлялся. «Господи, он ничего не понимает!» — возмутилась Кора. «Он все еще думает, что я здесь играю в игрушки!» Она столь искренне обратилась к несуществующей аудитории, что директор непроизвольно оглянулся, словно ждал увидеть слушателей. «Вы думаете, что я пришла сюда потому, что мне нечего делать?» — продолжала Кора. «Поймите, меня прислала сюда, в Леандор, достаточно могущественная и авторитетная организация, называемая интергалактической полицией. Она прислала меня потому, что вы зашли в своих действиях слишком далеко. Вы забыли о том, что драконы не только животные, но и национальное достояние вашей бедной, но гордой державы».
«Ах, только не надо при мне рассуждать о нашей бедности, но гордости!»
Вдруг взорвался директор. И Кора чуть не рассмеялась, потому что сама с трудом выдерживала традиционные стенания леандорцев на эту тему.
«Не буду», — сказала Кора. «Мне и без этого есть о чем порассуждать. Я прилетела сюда и столкнулась с совершенно неразрешимым, на первый взгляд, преступлением. Драконы исчезают, в то время как исчезнуть они не могут. Мне пришлось потратить больше суток, пока я догадалась, что прежде чем украсть, драконов уменьшают в 100 раз».
«В 72», — автоматически поправил профессор.
«Уменьшают, уносят из загона и потом, очевидно, продают.
Вы же ученый!
Но вы не только помогали этой деятельности, не только снабжали преступников препаратами, но старались помешать следствию и даже пошли на уничтожение следов преступления».
«А вы хотели бы, чтобы я встретил вас со слезами раскаяния?»
Директор прикурил новую сигарету от недокуренной и выбросил горящий окурок за перила. «Надеюсь, у вас там внизу не склад бензина?» — спросила Кора.
«Нет»,
— серьезно ответил профессор.
«Там бывшая клумба».
«Зачем вы это делали? Вам мало денег?»
«Денег всегда мало», — ответил профессор. «Вот новый корпус надо строить, а ассигнований не дают. Доказываешь им, что наш институт принесет Леандору сказочные доходы в валюте, а они не слушают. Все разворовали под лозунгами бедности и честности».
«Значит, вы сами устроили торговлю драконами? Куда же вы их продаете?»
«Драконами? Торговлю?»
И вдруг профессор рассмеялся. Он смеялся громко, натужно, будто никогда раньше смеяться ему не приводилось.
«Тогда зачем же, черт возьми, вы этим занялись?»
Профессор перестал смеяться и серьезно поглядел на Кору.
«Вы мне не верите, сыщик», — сказал он. «Но я это делал совершенно бескорыстно».
«Бескорыстие — это замена обычной торговли натуральным обменом», — изобрела афоризм Кора. «Что означает бескорыстие в ваших устах?»
«То, что я сказал».
«Тогда я попрошу вас рассказать, как и почему вы дошли до жизни такой. Почему заданию вы воровали или обеспечивали воровство драконов? Затем назовите своих сообщников. Учтите, что наша беседа фиксируется на пленку». Кора показала наброшку, приколотую к плечу. «И каждое ваше слово будет иметь юридическую силу. Начали?»
«Мне нечего вам сказать», — произнес профессор.
«Значит, Кора поспешила. Значит, он еще не был готов к признанию».
«Уважаемый профессор, так много курить вредно. Вы только что выбросили сигарету и уже стараетесь закурить новую».
«Да?» Профессор с удивлением поглядел на сигарету, будто и не знал, что курит. «От нашего с вами разговора сейчас зависит очень многое», — сказала Кора, «включая вашу работу, ваш институт и, может, даже вашу свободу. От того, что вы будете запираться или лгать мне, ничего не изменится».
«У вас нет никаких доказательств».
«Есть! Клянусь вам, есть! И неопровержимые!» Кора имела в виду песика Пончика, но, разумеется, открывать свои карты профессору не собиралась.
«Не представляю, где вы могли что-то раздобыть или состряпать?»
«Профессор, вы живете не в вакууме. Вас окружают живые люди, и не все вас обожают, так же, как ваши ассистентки».
«Дались вам ассистентки!»
Профессор выбросил через перила только что зажженную сигарету. Он был в бешенстве и растерянности, потому что Кора била наверняка. «Если ты директор лаборатории и ведешь сложную работу, если у тебя десятки и сотни подчиненных, то кто-то тебя не любит, кто-то тебе завидует, кто-то жаждет твоей скорой кончины». Но профессор еще держался. Он ничего не сказал, но отрицательно покачал головой. «Даже если вы не будете осуждены, вы погибнете как ученый. Я даю вам слово, что сведения о вашей преступной деятельности будут доведены до Галактической Академии Наук, до всех ваших коллег, не только здесь, но и на других планетах. И я могу вас заверить, что вы станете изгоем. Вам не подаст руки ни один биолог Вселенной».
«Нет, только не это!»
— воскликнул профессор. «Тогда попрошу вас сказать правду. Кому это было нужно? Где драконы?» «Со своей стороны ничего не могу вам обещать, но если увижу, что вы искренне в желании исправить свои ошибки, то постараюсь сделать так, чтобы к вашему проступку отнеслись лояльно». Профессор молчал. Неужели этот дурак так ничего и не понял? Или он запуган своими сообщниками? Профессор зажег еще одну сигарету. Пепельница была до половины полна пеплом и раздавленными сигаретами. Кора терпеливо ждала. «Хорошо», — сказал профессор, — «я вас понимаю, но я не могу сейчас немедленно ответить вам на ваши вопросы, потому что ответ на них связан с репутацией других людей».
«Вы боитесь своих сообщников?»
«Нет, я не хочу, чтобы пострадали хорошие люди. Клянусь вам, госпожа Орват, что вы заблуждаетесь. В моих поступках и в поступках других людей нет корысти. Это трагедия. Дайте мне 2-3 часа. Не больше. Я поговорю. Ну, поверьте мне».
Зеленые глаза профессора заволокло слезами. Кора поняла, что верит этому человеку. Какие бы преступления он ни совершил, сейчас он искренен.
«Для меня главное, — сказал профессор, — моя работа, ее результаты. Я не могу лишиться ее, я погибну без работы. Мне не страшны тюрьма или казнь, но ужасна ваша угроза превратить меня в прокаженного, в парию. Мне страшно, что коллеги отвернутся от меня. Но дайте мне 3 часа, и я вам все расскажу».
«Хорошо», — сказала Кора. «Я вам постараюсь поверить». Она поднялась. У профессора дрожали руки. Он ухватился за перила балкона, чтобы не потерять равновесие. «Но сейчас вы должны мне помочь», — сказала Кора.
«Что смогу, сделаю».
«Скажите, через сколько времени действует ваш минимизатор?»
«Если вводить внутреннее...»
«Нет, с пищей, с тем пойлом, которое унесла ночная уборщица».
2 часа, плюс-минус 10 минут.
Профессор старался не встретиться с Корой взглядом. «А есть ли у вас средства для восстановления организма в первоначальном размере?»
«Разумеется, госпожа Орват».
«Прежде чем я уйду, я попрошу много этого средства.
Но зачем?
Считаете, что один из моих друзей стал жертвой ваших ужасных экспериментов?
Человек? Я не перенесу.
Почти человек. Моя собачка.
Вот как вы догадались.
Это мне помогло, хотя я догадалась бы и без трагедии с псом.
«Идите к машине», — сказал профессор. «Я вынесу вам ампулу к воротам».
Кори пришлось подождать профессора минут 5. Она не боялась, что он сбежит. Не тот человек. Для него и на самом деле ценнее всего его наука. Он впутался в эту историю случайно, и, вернее всего, он и сам лишь жертва обстоятельств. Профессор вышел, неся небольшую папку.
«Простите, что задержал?» — произнес он, пытаясь перевести дух. «Вот статья, которую вы у меня просили».
«Благодарю вас, профессор», — произнесла Кора.
«Через 3 часа я буду у себя в кабинете»,
— обещал профессор. «Я позвоню вам», — сказала Кора, — «и надеюсь, что ваши проблемы разрешатся благополучно».